Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, понедельник, сентябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Что-то долго все загружается. 6 баллов пробки в Москве. Евро 85.14, доллар 72.63, нефть Brent 78.08 и пара биткоин доллар 44 075 долларов 11 центов за один биткоин. Я напоминаю, что у нас трансляция, кроме FM, еще есть и в интернете. Заходите в наш YouTube, «Говорит Москва». Можно по ссылке из моего Telegram. Telegram называется «Гудошников». И, соответственно, все там видите, слышите, комментируете, говорите. Ну, в общем, как вам удобно, вот так можете и делать. Естественно, есть традиционные формы донесения информации до нас, такие как SMS. Но это прямо что-то старое такое уже. И, наверное, не сильно-то этим пользуются. И... Телеграм, «Говорит МСК-бот», туда тоже можно писать. Где фирменная заставка, Алексей, пишет Владислав. Это не заставка, а перебивка. Виновного в пожаре в Воронеже нашли, задается вопросом Макс. Доброе утро вам, пишет Олег. Алоха, лоха, леха, пишет Серпуховчанин. Как уикенд, пишет Александр. Да нормально. Доброе утро. Да у нас на трассе, даже у нас на трассе тапку не повезло. Как же так-то, пишет АМС. Ну, тапок это Ферстаппин, если кто не знает, то Формула-1 уж смотрит. Как это не повезло? В смысле, он с 20-го места на второе приехал. Наоборот, как раз повезло. А учитывая, что он темп терял, а он его терял, да, он бы так каким-нибудь седьмым приехал. А тут дождичек, наш русский дождичек, пришел к нему, и он сразу раз на второе место. Это Ландо Норрису не повезло, а Ферстаппену повезло как раз-таки, и это здорово. А еще ведь Люси мотор не менял. Когда он поменяет, вот тогда и посмотрим. Поэтому там отрыв по очкам у него несущественный. Так что болеем, болеем. Доброе утро из Феодосии, пишет Константин. Приветствую, великий Гудошников, пишет Little Cartoon. Спасибо, конечно, большое за то, что называете меня Гудошников. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Мистер. Спасибо огромное, Мистер. Дождь спас Ферстаппина, пишет Никита. Соглашусь, уважаемый Никита, так оно есть. Мазепин стабилен, красавец, пишет Андрей. Ну, Мазепин, как бы это объяснить помягче, он ездит на такой машине, на которой, в принципе, наверное, в Формуле-1 ездить не надо, она, ну, не едет. Она, хоть он, хоть Шумахер, сынок Шумахера, они не едут абсолютно. Их задача это оторваться, чтобы лидер оторвался не на 3 круга, а всего на 2, вот все такое. Вчера, ну, мне так интересно, некоторые про Формулу-1 пишут, и, например, РИА Новости пишут. Да, значит, первое место занял Льюис Хэмилтон, он там одержал сотую победу, значит, в своей карьере, и, значит, наш российский гонщик Никита Мазепин отстал от него на 2 круга. Как будто бы были какие-то шансы, что он на эти 2 круга не отстанет. Вот серьезно, сразу понятно, что люди вообще Формулу-1 не смотрят. Тоже мне было, это кто-то недавно, тоже, по-моему, Риа, если я не ошибаюсь. Они, значит, это предыдущий, по-моему, уикенд какой-то был. Что-то они писали про Ферстаппина, а фотография мерседесовская почему-то. Ну, как бы, ну, не знаю почему. Усик, усик-то каков, пишет Сергей. О, Сергей, правильно вы мне напоминаете, относительно уикенда, то бишь конца недели, я вам скажу, усик, конечно, красавец. Я с удовольствием посмотрел его бой с Джошуа, хоть это было и поздно, хоть мне и пришлось смотреть еще частью фильм «Блейд», но зато вспомнил детство, да, вот это сидишь и смотришь фильм «Блейд», ждешь, когда начнется бой Усика. Но посмотрел, особенно, конечно же, вот эта впечатляющая сцена первая в клубе, где Блейд приходит и начинает там крошить вампиров, но суть не в этом. Усик, конечно, красавец невероятный, просто потрясающий какой-то боксер, так у него все хорошо и технично получалось, такой он большой молодец, и прямо, знаете, гордость берет. Он, конечно, украинский боксер, но гордость за него берет, как за нашего человека. Ничего не могу с собой поделать, вот прямо разрывает изнутри. Я за него, конечно, переживал, болел. Вот, все в большей степени считали, что Джошуа победит, ну, вы сами понимаете, болели за Усика, а думали, что Джошуа победит. Джошуа проиграл! Потому что Усик доминировал абсолютно точно. Единственное, не хватило, конечно, на последних секундах хорошего такого нокаута, потому что поплыл Джошуа конкретно. Но мне даже показалось, и там, кстати, тем, кто за трансляцией следил, тоже показалось, что там чуть пораньше гонг дали, чтобы Джошуа не оказался просто на полу. Ну так, спасли репутацию немножко. Тоже Блейд смотрела на днях, пишет Маргарита. Ну вот, видимо, Маргарита, вместе смотрели. Усик чемпион, добрый день, пишет Александр Ковальчук. Ну красавец, на самом деле красавец. Все болели за Усика, пишет Олег. Ну, в Британии-то, наверное, нет, но в целом, да. С детства за Усика, пишет Реут. Все мы, пишет Олег, все мы, это точно. Если честно, Луиш Гамильтон уже надоел, Муамар говорит. Да, ну, если честно, да. Если честно, да, поэтому и болеем за Ферстаппина, чтобы уж как-то, ну, уже, ну, надо же иметь совесть в конечном счете. Надо же иметь совесть. Ну, сколько можно уже побеждать Гамильтону? Гамильтон уже должен, как мне кажется, идти на пенсию в конечном счете. И вот потом уже, пускай, надежда Мерседеса Рассел показывает какие-то результаты. А вот Ланда, давайте скажем откровенно. Вот зря он колеса-то не поменял свои. Ну, в смысле, резину, но надо было менять. Потому что такое дело, знаете, команда не послушался, молодой, дерзкий, говорит, no, shut up, я не буду менять резину, не поменял и улетел вообще неизвестно куда. А вот Гамильтон, Тапок, все вместе, знаете, как под, не знаю, по приказу просто за секунду влетели, поменяли резину и приехали, очень даже хорошо. Мужчины вообще не понимают, о чем речь, пишет Константин. Почему, Константин? Все нормально. UFC смотрели? Серпуховчанин, нет, мимо меня UFC в этот раз. Вот как бывает, вы за Макса болеете, я за Хонду. Так бы с вами ругался бы, пишет Спира. За Усика в России болели больше, чем на Украине, пишет Магомед. Ой, Магомед, его там какие-то нацкие украинские все преследуют в интернетах. Им не нравится, как он правильно или неправильно по Крыму говорит, правильно или неправильно по братским народам говорит. Короче, они его сильно контролируют и всячески от себя отталкивают и говорят, что он не украинец, вот это все. Ну, короче, как бы это странно ни было, а может быть, это даже и не странно, ну, вот эти упоротые радикалы, они, конечно, не дают нам ни спорт нормально посмотреть, ни пообщаться нормально, они приходят со своими вот этими с какими-то непонятными воззрениями на жизнь и начинают везде это вот все засовывать, эти диванные войска и не только диванные, ну и прочее. Сведомые, пишет Роман. Ну, сведомые, может быть, или еще как их там называют. А во Львове парад «Ультрас» видел, пишет Спира. Слава богу, нет. А что, был парад «Ультрас» во Львове, Спира? Расскажите, пожалуйста. Тренера Усика и в углу запретили ему валять Джошуа, потому и не было нокаута, пишет Борис. Да? Я просто этот момент не заметил. В следующем году болеем за Рассела и Макса, пишет Мэд Выш. Крымских чинуш посадят, а их бандиты и вора Аксенова, пишет Олег Сидоров. Что случилось-то с Аксеновым? Что случилось с крымскими чинушами, как вы говорите? Что случилось, Олег Сидоров? Или у вас какая-то обида? Или вы из тех, кто Усику пишет, что он не украинец, в связи с тем, что у него есть свое мнение. Вот скажите, пожалуйста, просто хотелось бы выяснить, Олег, на каких вы позициях, потому что, ну, не совсем понятно, что вы имеете в виду. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Юрий Палч из Ростова ушел, пишет Эндрю. Да, ну это такая, на самом деле, большая потеря, да, и все это прекрасно понимают. Ну, что поделать, Эндрю, ну, время идет, деваться некуда. Провалили программу по развитию курорта, пишет Олег. Провалили программу в Крыму, что ли? Я не знаю, как можно провалить программу по развитию курорта в Крыму, например, в том году, когда за рубеж выезда у людей нет. Я, насколько знаю, там все забито было, хоть в Крыму, хоть в Сочи, хоть где. А? Или я что-то неправильно говорю? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Да, новости, там обыск и отставки. Но если обыск и отставки, то, может, кого-то и посадят, Олег. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Евгений зовут.
Пожалуйста,
хотел
Евгений.
Про Усика два слова.
Давайте.
Мне кажется, это не только великолепный, шикарный боксер, но и человек очень порядочный. И мало того, разбирается в кино, потому что однажды я посмотрел фильм «Джентльмены» 3 раза, угу. А в интервью Усика он 7 раз посмотрел.
«Джентльмены» — это Гай Ричи, правильно?
Гай Ричи. Великолепный фильм, но характеризует тоже интерес человека к ответственным людям за слова и поступки.
Да, мне Гусик нравится, я не знаю, и к нему пристают там какие-то сумасшедшие. Пока нравится, не знаю, ну, может, и разонравится когда-нибудь, но так-то я за ним смотрю, мне он кажется каким-то таким правильным. Ну, не знаю. Может, где-то он что-то говорил неправильное, но то, что я видел, по-моему... Был в Коктебеле на прошлой неделе на конференции, не Сочи, 146%, пишет Эндрю. Ну, тоже вы хотите. Сочи отстраивалась к Олимпиаде 2014 года, там все красиво. По полной программе, значит, да, четко сделано. А мне что-то так жалко, что Меркель уходит, пишет Маруся. Ну, с другой стороны, Марусь, ну, 16 лет. 16 лет, в принципе, Меркель, да, у власти была. И, в общем-то, я думаю, что она заслужила хороший отдых. Почему нет? Ну, 16 лет. Вполне себе заслужила, тетушка. Единственное, что непонятно, кто у них теперь будет канцлером, потому что, вот, если новости читать и пытаться разбираться в ситуации, им там придется в какие-то коалиции вступать, причем даже трехсторонние. И, соответственно, мы пока не можем знать, а кто же будет канцлером. И якобы, вот некоторые специалисты утверждают, что от этого может зависеть многое. Например, там, дальнейшая судьба «Северного потока-2», да и вообще взаимоотношения с Россией. Но те спецы, с которыми я общался и которые имеют прямой и постоянный контакт с Германией и с теми людьми, которые там не только живут, но ответственны за определенные, так скажем, изменения политические, они говорят, какой бы... ни был канцлер, все будет нормально, потому что немцы умеют считать деньги. Будем смотреть. Так это и хорошо, что обыски и посадки, значит, блюдут, пишет Эдмон. Да, прекрасно. Что такое 16 лет? Люди и по 20 работают, пишет Скиф. Ну да, Скиф, некоторые вообще пожизненно определены в руководители государства. В принципе, могла бы и дальше работать, но, видите, уходит. Всех почему-то смущает, что Путин 21 год у власти, а Меркель ведь 16 лет, что не смущает никого, мол, Дункан спрашивает. Дункан, а что тут, собственно, не всех смущает Путин? Путина смущают, точнее, Путин смущает тех, кто уперся в формулировку, что нужно очень сильно и быстро менять власть, что это якобы очень хорошо и эффективно. Ну, как сказать, как сказать. Я вот смотрю на некоторые африканские страны, там довольно быстро меняют иногда власть, а результатов не особо-то, ну, не особо выдающиеся результаты, я бы так сказал. Или, например, я вижу, как на Украине меняли власть, ну и что? Ну и где опять же результат? Примеры есть разные, но тот же самый Китай, вот ничего не меняет, и у них, понимаете, рост постоянный. Так что это все довольно условные модели, в принципе. Но, так скажем, западная демократия считает, или западная демократия предполагает сменяемость власти. Другое дело, что вот они как говорят, ну там же есть президент, есть канцлер как бы может сколько угодно. Ну то есть они придумывают такие модели, при которых в принципе можно быть несменяемым, но при этом не будет претензий, потому что вроде как это же, конечно, вся власть сосредоточена. Ну вообще-то нет. Ну это же не президент, ну в конце концов, вы сами понимаете, так получилось. Ну получилось и получилось. 16 лет это самый рассвет, пишет Эдмон. Несменяемость власти это наше все, это наша стабильность, пишет Скиф. Мы не знаем, кто будет канцлером, зато знаем, кто будет председателем совета директоров СП-2, пишет Олег. Расскажите и нам. Разные уровни жизни в ФРГ и РФ, ну, то есть в Германии и в России, пишет Олег. Конечно, чем чаще революции происходят в какой-то стране, тем сложнее этой стране достичь уровня тех стран, в которых революции не происходит. Я же не зря привел в пример привел в пример, конечно же, правильно говорите, Африку. В некоторых странах там любят революции, и, видите, не получается у них почему-то достичь уровня жизни. Можно некоторые другие страны, какие-нибудь Латинской Америки тоже привести в пример. Да, революция, все такое, и за права, за свободы, за людей, и как бы, ну уж не знаю, как на самом деле. А уровень жизни как не было, так и нет. Вот странное дело, но уровень жизни, он обычно бывает из-за того, что у вас хороший большой рынок, и вы много работаете. Если не много работаете, а много воюете и друг друга убиваете, то и уровня жизни, собственно говоря, нет. Более того, были такие страны некоторые, например, в Северной Африке, где власть не сменялась, а потом свершилась, ну, так скажем, революция, переворот, как угодно это называете. Можете на западный манер, можете на наш. Революция на западный, переворот на наш, да? Случается переворот, и земля эта превращается из земли более-менее процветающей в горящую, просто пылающую, или просто в песок, в пыль в какую-то, и все. Ну, и уничтожается все, что было построено до этого. Потому что одинаковый подход, он не может быть везде и одинаково эффективен, понимаете, один и тот же подход. Потому что есть специфика земель, есть специфика народов, есть специфика культур, есть специфика религий. И в связи с этим одна и та же модель на разной почве совершенно по-разному себя проявляет. Ну, представляете, вы будете сажать, например, арбузы. И вот арбузы на болотах вы, наверное, не вырастите. А вот на песке прекрасно получается растить арбузы. При этом, если вы где-нибудь на песке будете сажать березу, наверное, не очень хорошо получится. А где-нибудь в болотистой, ну, ближе к болотистой местности, ну, и березка растет, и все что угодно растет. Лашер, вы говорите, Лашет, наверное. Преемник Меркель будет канцлером, так что ничего не изменится, пишет Евгений. Когда уровень недовольства ФРГ возрос, миграшка, Меркель и ушла. Наш император делает вид, что все хорошо, пишет Олег. Ну, в плане миграции у нас и действительно получше, чем в Европе. Вы сами понимаете, почему. В Европе довольно хорошие деньги платят тем людям, которые туда приехали и еще не успели найти работу или эту работу даже не ищут. Ну, пособие это называется. И, собственно, за хорошей жизнью обычно рвутся мигранты. Собственно, и к нам мигранты приезжают за хорошей жизнью, потому что в их стране жизнь хуже. Обратите внимание, обычно у нас это выходцы из бывших республик Советского Союза, что лишний раз подчеркивает, что из всех республик Советского Союза все-таки лучше всего живется у нас. Но давайте не будем учитывать в этом смысле Прибалтику. Некоторые с ума сходят и уезжают в Прибалтику от нас, но это, собственно, не такой большой процент. Кто будет вместо Меркель? Что стоит ожидать от него, пишет Макс. Ну вот больше всего говорят про Лашета, и якобы он будет, и ожидать чего-то нового от него не стоит. Он там заигрывает зелеными, но вряд ли это дальше заигрывание зайдет. Посмотрим, что получится. Там хорошо, где нас нет, пишет Макс Лаудер. Истина. Это даже не просто правда, Макс, это истина. Некоторые политические круги Германии ищут российский след в политике Меркель и договорились до того, что из ее имени можно сложить слово «Кремль». Ну, типа «Кремль» — это не шутка, если что, пишет сердитый кролик. Серьезно? Я думал, что все-таки шутка. Ну, относительно политики Меркель, и найдут они или не найдут, всем же давно известно, что из соседних стран за Меркель и другими важными руководителями европейских государств следили АНБ. Там в Дании есть хаб определенный, насколько я знаю. И, в общем-то, это стало известно всем. Это известно стало всем еще с момента, как Сноуден об этом рассказал. Потом это еще и подтвердилось. Короче говоря, разведка зарубежная, в частности, американская, бдит. И если бы было что собрать на Меркель, это было бы уже собрано и обнародовано, или, по крайней мере, использовано против нее. Поэтому я думаю, что все эти версии по поводу, что из Меркель можно сложить слово «кремль», вот, они, конечно, в большей степени конспирологические, нежели фактически чем-то подтверждаются. Там же социал-демократы лидируют. Олаф Шольц, следующий канцлер, Камран нам пишет. Камран, возможно, но я вот разные оценки слышал, в том числе и от нашего общего знакомого одного, Камран, поэтому имейте в виду. Значит, Путин первые примерно 10 лет крышевал банду, господи, Герасим. Что вообще пишете такое страшное? Вы идите в тюрьму один. Но Украине, африканские страны, Путине 21 год, а 16 лет, иначе можно было бы сказать, Кеннон в Финляндии не был, не 26 лет был президентом, а 50, так он еще премьером был, пишет Миша. В Саудовской Аравии никто не меняется, в США считают, что там демократия, пишет сельский житель. Ой, сельский житель, это правда. Но есть определенная часть, так скажем, нашего населения, да, населения России, которая, ну вот, неимоверно слепа, когда речь идет о каких-то других странах, и у них открывается какой-то третий глаз, когда они говорят о самих себе. Не знаю, почему это происходит. Ну, наверное, потому что. Собственно, понимаете, когда где-нибудь там, в теплых, в кавычках, да, ну, вообще в теплых странах, например, расчленяют журналиста и бросают его в колодец, это не вызывает никакой практической реакции в журналистах некоторых у нас здесь. Когда здесь что-нибудь происходит с журналистом, это вызывает, конечно же, негодование. На мой взгляд, всегда, если что-то происходит с журналистом, должно быть негодование страшное, потому что я, в общем, как-то немножечко притесался, сбоку стою с этой журналистской тусовки. Не то чтобы я в ней, ну так, сбоку стою, почему нет? Я всегда путаю социал-демократов с национал-социалистами, пишет Д. Да, наверное, может быть, и в какой-то степени, ну ладно, не будем ничего говорить. Но, если что, национал-социалисты, сокращенно нацисты, это, собственно, вам дальше объяснять не нужно, и все это знают. Раньше к нам в поисках хорошей жизни, на стройке, приезжали прибалты, украинцы, белорусы. Теперь в основном таджики, узбеки и так далее, пишет бабка на скамейке. Ну, неправда, украинцы к нам едут, вы можете посмотреть, собственно, есть статистика по тому, сколько у нас, откуда приезжих, украинцы сильно едут, белорусы как были, так и есть. Другое дело, что украинцы и белорусы традиционно их услуги дороже, чем услуги таджиков и узбеков. А ничего, что в Англии есть парламент ИПР, которые кресла по наследству передают? Или это совсем другое? Или я ничего не понимаю, пишет Виктор Корга. Конечно, это совсем другое, Виктор Корга. Как вы не понимаете? Это же Англия, да? А это Россия. Ну, вот такое примерно объяснение обычно я и слышу. Ну, это Англия, что вы тут мне рассказываете. Не дай бог вам где-нибудь при фанате Великобритании, давайте так скажем, да, сказать, что у них нет конституции, они будут доказывать, что она на самом деле есть, ну и всякое такое. Не дай бог где-нибудь брякнуть, что вообще-то у них монархия, а это какая-то отсталая форма правления, и можно было бы уже, наверное, задуматься. Пора бы это ярмо монархическое сбросить, типа того, как у нас это сделали, да, когда-то там, в начале 20 века. Я не фанат этих вещей, но так вот, в целом, подколоть, чтобы, да, любители Великобритании, они сразу начнут объяснять, что это хорошо, это традиции, это прекрасно, это великолепно. Спросишь их про нашу имперскую семью, да, спросишь их про Николая II, все, он плохой, он, значит, поработитель, кровавое воскресенье, вот это все. Они, знаете, дрейфуют, они то ли леваки, то ли праваки, то ли вообще кто, не, ну, не совсем понятно. Собственно, последние выборы это и показали, что у нас, в кавычках, те люди, которые себя называют либералами, вот эти уличные либералы, они, оказывается, у нас коммунисты. Для меня это было такое потрясающее открытие. С другой стороны, я всегда говорил, что они больше большевики, чем либералы. Почему? Я бы назвал их необольшевики. Но их почему-то называют традиционно либералами, и, ну ладно, пускай будет так. Но в целом это необольшевики. И вот необольшевики наконец-то придрейфовали к коммунистам, и они вместе тусуются, и у них такие всякие серые схемы, где они пытаются доказать там друг другу, что это из-за нас вас выбрали. А эти говорят, да нет, нас, ну вы молодцы, что спасибо за поддержку. Ну то есть у них там какая-то мутная водичка, они в этой водичке мутной что-то пытаются все время ловить. Странное дело, да? Поэтому, как мне кажется, это как раз-таки момент, когда мы все узрели с вами, поняли и осознали, что те, кто называет себя либералами в России, ну, я имею в виду уличные вот эти вот ребята, это больше не либералы, а необольшевики. А необольшевики, в принципе, к современным коммунистам могут придрейфовать на какое-то время, но в конечном счете должны их поглотить, потому что нынешние коммунисты — это не коммунисты, это как раз социал-демократы, с которыми у нас путает слушатель национал-социалистов. Вот наши современные коммунисты — это как раз социал-демократы, такие оппортунисты, знаете, предатели в целом идеи Ленина, по-другому и не назовешь. Да? Чем отличаются либералы от оппозиции, пишет Макс. Ну, как-то вы странный вопрос задаете, Макс. Смотрите. Либералы могут быть в оппозиции, либералы могут быть во власти. Это вообще разные категории. То есть, ну, это разные... это другое. Смотрите, могут быть либералы во власти, тогда они будут властью. А, например, какие-нибудь консерваторы, они могут быть в оппозиции, тогда они будут оппозицией. А иногда во власти могут быть консерваторы, тогда они будут властью, собственно. А оппозиции в такой момент тогда будут либералы. То есть вы понимаете, либерал или консерватор там, или кто еще, это убеждения такие политические. Это воззрение, идеология, которыми наполнены люди. А оппозиция и власть — это, собственно, их позиции в системе власти. То есть ты либо чем-то управляешь, либо ты ничем не управляешь, но очень хочешь чем-то управлять. И поэтому ругаешь тех, кто управляет. Это называется оппозиция. Либо ты управляешь просто, и все. Это называется власть. Они могут меняться местами, чисто теоретически. В этом и есть основная претензия, собственно, тех, кто у нас рвется к власти, к тем, кто у власти. Они говорят: давайте уже меняться. А им говорят: нет. Он говорит: давайте меняться. Они говорят: нет, у вас нет поддержки. У нас есть поддержка. Он говорит: докажите. Ну вот у нас 1 000 000 просмотров в Ютьюбе. Говорит: а на улице не видим. А на улице 5 человек. Они говорят: ну в Ютьюбе-то миллиарды. Они говорят: ну в Ютьюбе вот властью и будете. А в реальной жизни мы будем. До свидания, прощайте, до свидания. Всего вам доброго. Да. И дай вам бог на эти коротенькие 7 дней, хотел сказать, 7 лет, потому что не скажешь. На новости мне говорят, конечно, новости. Девять часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 27-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вот мне написали: если там так плохо, то почему туда так стремятся наши чиновники и их дети, тут что не сидится? Вот пишет мне Алексей Фролов. Алексей, вот серьезно, когда мы с вами разговариваем, ну вот так вот, да, в эфире, я вам говорю, вы мне что-то пишете, вы точно со мной разговариваете или у вас есть какой-то вымышленный чувачок, который вам сказал, что там плохо? Ну то есть вот серьезно, вот смотри, Евгений, по-братски, скажи мне, я сказал, что в Германии плохо? Нет. Я, может, сказал, что в Америке плохо? Нет, не было такого, да? Я, может быть, сказал, что в Китае плохо? Нет, не было такого. Может быть, плохо в Бельгии? Да нет. Может быть, в Австрии? Ну, омерзительно в Австрии. Нет. В Швейцарии я говорил, что плохо? Нет. В Германии уже прошли мы это. Чего там? В Лихтенштейне, может быть, плохо? Да нет, хорошо. Соответственно, смотрите, вы берете лживый тезис, что я якобы сказал, что там плохо, а потом задаете мне вопрос, на который я, типа, должен ответить. Но ваш вопрос не имеет никаких оснований, поскольку вы взяли изначально лживый тезис. Там, я вам сразу говорю в лоб, хорошо. Там хорошо. Но это совершенно не значит, что у нас должно быть плохо, если там хорошо. Ну, это вот правильно же я говорю? Правильно я говорю. Значит, почему туда люди уезжают? В том числе, там, детей чиновников отправляют за рубеж. Потому что там хорошо. Почему к нам люди приезжают из разных стран, в том числе Украина? Правильно, Алексей Фролов? Я так понял, вы, наверное, больше об Украине заботитесь. Потому что у нас лучше. Лучше ли живется среднестатистическому человеку где-нибудь в Америке? Наверное. Поэтому, наверное, некоторые отсюда, от нас, уезжают в Америку. Но в основном у нас уезжают в Германию, если посмотреть статистику. В Германию уезжают. Наверное, там лучше в среднем. Лучше ли у нас живется, чем в среднем на Украине? Да, именно поэтому украинцы приезжают к нам. Вы говорите, они не к нам приезжают, они едут в Польшу. Да, потому что Польша тоже в среднем живет лучше, чем Украина. Как бы очень все логично на самом деле и понятно. А, да? Где лучше, туда люди и едут. Ну вот, из Украины едут либо в Польшу, либо к нам, либо куда-нибудь еще, они там в Германию едут. Вот, от нас едут в какие страны, да, в основном? Ну, какая-нибудь Германия, например. Ну, что-то такое уже очень высокого уровня экономического, какие-то страны. Туда и едут. Вот, к нам едут у тех, у кого похуже ситуация. Все очень просто, доступно и понятно. Наша страна, она, по-моему, в пятерке лидеров по количеству мигрантов. Вместе с Германией, Соединенными Штатами Америки и прочим. Много-много людей к нам приезжают. Вот задайтесь вопросом, почему же они к нам приезжают? Почему они в Германию приезжают? Ну, потому что они хотят денег заработать. Если бы в их стране, вот задайте себе вопрос, если бы в их стране жилось лучше, чем в нашей, приехали бы они или нет? Ответ: нет, они бы не приехали. Они бы жили в своей стране, им было бы комфортнее. Мы бы к ним приехали в таком случае, если бы у них жилось лучше, чем у нас. Но я не имею в виду, что каждый из нас бы взял, да и переехал бы. Нет, я имею в виду потоками такими, да, кто куда едет примерно. И вот по этим потокам всегда можно понять, какая страна живет лучше, какая страна живет хуже. Вот Афганистан сейчас живет хуже некуда, поэтому из Афганистана люди бегут. Куда люди бегут? Люди бегут в Европу. Почему в Европу? Потому что там хорошо. Но поскольку они туда бегут, там им нужно будет социализироваться, кто-то из них не социализируется, естественно, от их побега жизнь в Европе становится чуть хуже всегда. То есть некая появляется, ну как бы вам сказать... стабилизация ситуации. Те, у кого было лучше, у них становится чуть похуже, а те, у кого было похуже, может быть, станет получше, но, скорее всего, лучше не станет. С другой стороны, я посмотрел, эти запрещенные талибы, эти террористы, значит, они запретили мужчинам брить бороды и ходить в барбершопы. Вот есть такая поговорка в России: нет худа без добра, да? Шучу, конечно же. Ну, смешно, но у них такие какие-то подходы. С другой стороны, чем это, собственно говоря, отличается от некоторых фишек, которые сегодня выдает нам Украина? Ну... В смысле, анонсировали повышение ЖКХ и доведение до экономически... Каково, Олег, не могу. В июне же повысили, пишет Олег. Так, Олег, будет сколько раз? Вот смотрите, вы когда со мной разговариваете, вы с кем разговариваете? Вы разговариваете с тем, кто вам повышает ЖКХ, или с человеком, которому тоже повышают ЖКХ, или что-то подобное? Если вы разговариваете с человеком, который, думаете, вам повысил ЖКХ, то вы жестоко ошибаетесь, потому что я как раз тот, кому повысили, да? Соответственно, когда вы мне, например, жалуетесь на цены на бензин, у меня возникает вопрос, а почему это вы мне жалуетесь на цены на бензин, а не я вам жалуюсь на цены на бензин? Я могу вам тоже сидеть и жаловаться на цены на бензин. Моя позиция очень простая, всегда была и понятная. Значит, все цены все время будут расти. Все, и вот один раз, вот смотрите, вот кто слушает давно, вот один раз это нужно принять как данность. Все цены, которые вот вы видите сейчас, они будут расти всегда. Все. Всегда все будет становиться только дороже. Все, запоминайте. Всегда. И все будет становиться дороже. Дороже будет становиться газ, дороже будет становиться бензин, дороже будет становиться, что там еще нужно вам, электричество. Все, всегда будет становиться дороже. Все, точка. Не будет такого, чтобы ах, а завтра дешевле. Вот сегодня дороже, а завтра дешевле. Такое может быть только, если какой-нибудь сумасшедший человек вдруг решит ставить цены на имбирь 7 тысяч за килограмм. И Федеральная антимонопольная служба скажет, в смысле 7 тысяч за килограмм за имбирь? Давайте-ка проверим, нет ли сговора. Оп, сговор. Понизили цены. Ну, не то, что их понизили, они просто были неправомерно повышены. А так рынок, он таким образом устроен, что все, в общем, в целом все время дорожает, потому что все хотят заработать. Вот мне некоторые говорят, сейчас придет, значит, новый канцлер в Германии и начнет упирать на зеленую энергию, и все, и газ он наш покупать не будет, сговориться с Украиной. Вот мне здесь написали, по-моему, в Ютьюбе. Как бы оно, конечно, может быть и так, но трошечки же не так. Почему? Вот сегодня, посмотрите, газ дорожает, и удивительным образом так устроен рынок, и электроэнергия вслед за ним дорожает. Вот сидишь, бывалчи, и думаешь, а почему электроэнергия-то дорожает, если газ дорожает? А потому что, нам объясняют, потому что есть прямая связь, ну, в том числе и рыночная. А почему, если тот, кто продает электроэнергию, он видит, что газ дорожает, не поднимет свои цены на электроэнергию, чтобы заработать побольше? Хотя бы даже так, такое вот простое объяснение. Ответ. Он поднимет цены. Ну, посмотрите, что заявляет BMW и Mercedes. Вы видели или нет это заявление? Это официальное заявление. Они говорят, мы не собираемся понижать цены на свои автомобили даже после того, как все, весь мир там восстановится от ковид и прочее. Мы не собираемся понижать. Их спрашивают, а почему? Они говорят, ну, мы посмотрели, вы и так берете. Мы просто будем делать машины подороже, вот и все, и классно, нам все нравится, спрос высокий, спрос превышает даже наше предложение, которое мы можем реализовать, поэтому мы ничего понижать не будем. Говорят они это прямо и в лоб, Mercedes и BMW. Вот уж поверьте, не только Mercedes и BMW так думают все. Производители автомобилей так думают, производители телевизоров, производители телефонов, производители всего думают примерно так же. А берешь, так я тебе и продам. Ну, есть спрос, ну и пожалуйста. 100 тысяч телефон, значит 100. 200 тысяч телефон, значит 200. А почему нет? Why not, как говорится, да? Прям бесит цены на машины, пишет Александр. Ну, берете же. Александр, ну берете же, правильно? И весь мир берет, и более того, в очереди стоят и ждут по несколько месяцев за эту цену. Все, значит, деньги на машину, на такую есть. Значит, готов терпеть, готов ждать, готов копить, готов тратить, самое главное. Ну, с какой бы стати производитель вдруг посмотрел, когда вы ему приносите, например, 5 миллионов, и сказал бы вам, слушай, а давай 2,5? Вы бы сказали, почему? Ну, потому что, ну, на самом деле, было же когда-то 2,5. А вы бы, ну, спасибо большое. Ну, бывало такое? Нет, такого не бывало. Почему? Потому что все зарабатывают деньги, это рынок. Как с iPhone, все жалуются, но все равно берут, пишет Макс. Именно так. 7373948. Поэтому цены всегда будут расти. Других оснований, в общем-то, никаких оснований падать этим ценам, ну, как бы, нет. Какие основания? Ну, объясните. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Алексей, смотрите, просто стабильности у нас немножко нет. Вот дорожает там все, вот коммуналка, газ, бензин, электроэнергия.
Ну.
Вот Германию возьмите, там не дорожает ничего, почему.
В смысле, там газ сейчас нет у людей.
Ну,
вот.
Газ подорожал-то, газ подорожал, оптовые цены, а розничные цены не подорожали.
То есть вы думаете, они не подорожают, если оптовые подорожали, ну, вслед за этим не подорожают, да?
Нет, возможно, они подорожают.
Конечно, подорожают.
Сколько они не дорожали у них? Я вот созванивался с друзьями в Германии, ну, давно у них не было никакого подорожания.
Подорожают? А если они от нашего газа откажутся, еще сильнее подорожают?
От нашего газа они не откажутся, это ну, все говорят, Алексей.
Ну,
это дураку понятно.
И бензин
понятно,
у них это... дорогой, и у нас дорожает бензин.
Нет,
и у всех дорожает.
Дорогой. Алексей, ну у нас, по-моему, получается, что дикий рынок, вот это вот реально дикий рынок.
Ну так он у всех такой, вот и, может
да
быть...
не у всех.
А как
не
нет? Ну как не у всех? Ну машины стоят вообще миллиарды какие-то.
Да, машины миллиарды стоят, это понятно, но ну? Как бы в евро они не подорожали, машины.
Ну как-то они не подорожали-то в евро?
Там они не подорожали, там нет скачка цен большого.
Нет большого скачка цен,
ну,
это
да.
Вы правильно говорите. А вот, например, из-за того, что элементов некоторых не хватает, ну чисто по электронике, просто есть спрос очень высокий, а предложения
понятно,
реализовать не могут.
Мало,
да,
конечно.
И люди такие приходят и говорят, слушайте, можно... Ну, не, да. Понятно, что у нас еще дилеры наживаются конкретно. Это я уже для себя определил. Они прям наглые, по-другому не скажешь.
Ну, у них то же самое. Но у них там нет такого. У них вилки нету. Вот это, вернее, есть вилка, которую они могут там закинуть на ваши коврики, которые они в доп. Оборудование кидают.
Ну, да.
То есть они не могут стоить там 12 тысяч рублей, как у нас они стоят.
Угу.
Они определенно там стоят. Евро. Больше 50 евро они не могут воткнуть в доп. Оборудование.
Да, нам Константин вот пишет, вчера раки стоили 3 рубля, а сегодня по 5.
Да,
но вчера
да,
маленькие,
но
а сегодня большие.
Вчера маленькие, да. Сегодня по 5.
Ну вот как-то
спасибо
так.
Большое.
Спасибо большое. Евгений говорит, что в Германии машины дороже в евро, на самом деле. То есть это миф, что у них не подорожало. Все подорожало, говорит Евгений. Так те, кто покупает айфоны, не жалуются, а прибедняются. Мне кажется, есть разница, пишет 386-й. Да не, ну некоторые, знаете, почки продают, чтобы айфон себе купить. Живу в Болгарии, подорожало в этом году все. И газ, и машины, и продукты, пишет Евгения. Допники на авто у нас вообще просто дичь, пишет Макс. Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%. Рынок везде одинаков, пишет Агафон. И то правда, Агафон. Может быть, поэтому, посмотрите, всякие социал-демократы вдруг получают поддержку от народа. Может быть, поэтому? Может быть, людям захотелось социализма в связи с тем, что они увидели минусы рынка. В Германии всегда электричество дорожает, а за последние 20 лет топливо в Германии подорожало в 2 раза. Посмотрите цены. Дизель был по 70 пфенингов или центов. Сейчас по евро 40 центов. Евро 40, пишет Михаил. У всех такой рынок, у всех инфляция. Живут там в России в пузыре каком-то некоторые, пишет Фрёкинбок. У них нет рубля, который свалился в 3 раза, пишет Александр. Так рубль не в 3 раза, а в 2 свалился, Александр. В 2, а машины подорожали в 3. Вот этот моментик тоже такой важный. Рубль-то, ну, был он там 34, да. Ну, стал он 75 где-то, да. Это даже меньше, чем в 2 раза. А, нет, больше, чем в 2 раза, что я говорю такое. Конечно, больше, чем в 2 раза. Но не намного. В общем, это в 2 раза вполне себе укладывается. Но не в 3. А вот машины в 3 раза вполне себе подорожали. Эй, айфоны покупать по 150 недорого. Сестра живет в Германии, цены растут, бесспорно, пишет Черевич. А почему тогда при социализме цены так дико не росли, пишет Киткат? Киткат, ну, потому что ничего и не было. Ну, то есть, у социализма есть некоторые плюсы, есть некоторые минусы. Цены, конечно, не растут, но ничего особо и нет. Собственно говоря, при социализме вы на BMW не ездили, правда? Ну, и на Мерседесах вы при социализме не ездили. На Мерседес при социализме был у, например, Высоцкого, потому что он был, как сейчас говорят, суперзвезда, да? Вот у него был Мерседес, и у него были джинсы, и это вызывало просто дикий восторг в всех современниках Высоцкого. Ну, кто разделял его? Ну, не его идеи, так скажем, а идеи того, что Мерседес хорошая машина, значит. Ну, мы себе такого позволить не могли, все-таки он был суперзвезда. А если сейчас посмотреть на наших суперзвезд, конечно, они совершенно несравнимы с Высоцким по качеству контента, сейчас это называется называется контент, да? Ну, кто у нас сегодня суперзнаменитый? Ну, вот у нас суперзнаменитый Моргенштерн. Ну, он ездит на Ламборгини, например. Слушайте, у нас сегодня блогерша, вот по-другому не скажешь, блогер Ивлеева ездит на Ламборгини. Ламборгини круче Мерседеса, на всякий случай напоминаю. Ну, в смысле, дороже, по крайней мере. Так что сегодня знаменитые люди живут, в общем-то, лучше, чем знаменитые люди при социализме. Что касается людей простых, ну, тоже я вот так по дорогам езжу, вижу машины, да, дешевле миллиона, сейчас уже даже отечественный автомобиль не купишь дешевле миллиона, он дороже миллиона стоит. Та же самая Веста, насколько я понимаю, дороже миллиона. Поло 1 200 000, может, до 1,5, насколько я понимаю. Опять же, Kia там же, самая простецкая. Но почему-то все на этих машинах ездят, у всех все в порядке, все что-то с айфонами. Как-то нормально. Ну вот, и рассказывают о том, как им плохо живется. На мой взгляд, плохо живется в России, знаете, кому? По-настоящему. Это тем людям, которые вынуждены жить в подвалах сейчас и привозить вам пиццу, потому что вам лень, да, дойти пешком и до магазина. Пиццу вам на велосипеде. Вот этим людям, наверное, не очень хорошо живется. Наверное, у них действительно быт скромный. Но это, опять же, мигранты. Вот понимаете, в чем дело? Местные? Ну, я прям не вижу, чтобы местные совсем обнищали, и у них ничего не было, и прям это было какое-то жалкое существование они влачили. Может быть, конечно, я не исключаю, что это касается в большей степени старшего поколения, когда пенсия маленькая, а денег заработать люди не успели, потому что они вообще в рынке не жили. Что касается поколения молодого и грядущего, те каким-то образом где-то зарабатывают. Для меня, в общем, это загадка, но они как-то это делают. В Оренбуржье 35% проголосовали за КПРФ. Видимо, недовольны повышением цен, Аркадий говорит. Не, Аркадий, традиционно Оренбуржье это такое, знаете, это красная зона, по-другому не назовешь. Там сильно всегда голосовали за коммунистов, это абсолютный факт. Там коммунисты имеют, ну, такой, всегда хороший электорат. Почему-то Оренбуржье это такое вот место, где люди все еще, видимо, немножечко отстают. А может быть, наоборот, опережают в своих воззрениях всех остальных. Друг живет в Америке. Когда нефть падает, у них там цена на топливо тоже падает. Причем значительно. А у нас как-то не так с этим, пишет Мегасол. Ну, потому что вы смотрите всегда в долларах. Понимаете, какое дело, Мегасол? Нефть, она же торгуется в долларах, а не в рублях. Поэтому, когда вы смотрите относительно рубля, что-то падает или возрастает, или что-то еще, это одно. А когда вы смотрите относительно доллара, уже немножечко по-другому. А если вы еще будете знать, что, например, у нас основная часть бензинов — это акциз, то вам сразу становится понятно, что, собственно, разницы никакой нет. Хоть нефть упала, хоть поднялась, цены на бензин снижаться в связи с этим не будут. Это тоже такая известная штука, давно все уже об этом сказали. Можно еще раз проговорить этот момент. Ну вот, собственно, я его и проговорил. А при коммунистах ничего дорожать не будет, пишет Виктор. Виктор, смотрите как. Ничего дорожать не будет, если ничего не будет. Если что-то будет, и это что-то можно будет свободно продавать и покупать, оно всегда будет дорожать. Потому что всегда есть, так скажем, элемент ростовщичества. И всегда есть элемент, часто говоря, барышничества. То есть, когда человек что-то покупает и другому продает, он это делает. Почему? Потому что ему нужно добавить, собственно, ну, наценку свою поставить. Иначе он этого не будет покупать и не будет этого продавать. В целом, конечно, довольно понятная ситуация. Ну вот живете вы в селе, и, например, у вас ничего нет. И, например, кто-то открывает магазин. И в этот магазин этот кто-то возит продукты, естественно, из какого-то ближайшего города. Вот он там покупает, например, по 100 рублей что-то. И когда он привозит к вам, он вам по 100 не продает, потому что если он будет продавать вам по 100, он просто прогорит, потому что он будет тратить свои деньги на бензин там и все-все, на логистику, ну, на обслуживание кассы, на налоги и прочее, но он будет тратить свои деньги. Поэтому ему такая нужна наценка, чтобы и налоги перекрыть, и траты свои, ну, еще и заработать. Соответственно, ваш хлеб будет стоить, ну, я совсем условно говорю, 150. За 100 купил, за 150 продал. Наварился — хорошо. В определенный момент, если, например, человек в каком-нибудь небольшом селении понимает, что он монополист, а монополистом в небольшом селении можно быть, потому что у тебя нет конкуренции, например, это единственный магазин на все село, он говорит, а почему 150, почему не 200? Попробую 200. Ставит 200, к нему приходят, говорят, ты что, обалдел? Он говорит, ну вот такие времена, не хочешь, можешь ехать в город за 100 километров за хлебом. Он говорит, ну ладно, за 200 куплю тогда. Ну вот и все. Так устроен рынок, к сожалению, да. Дико это или не дико? Ну да, дико, наверное. Но если вы завтра начнете что-то продавать, я посмотрю, как вы будете сбрасывать цены и при этом чувствовать себя хорошо. Вы будете их поднимать. Вы будете поднимать цены для того, чтобы больше заработать. Плюс еще есть всегда некая нестабильность какого-то рынка, да. И у нас в стране, я знаю, что некоторые люди очень боятся вести бизнес и стараются вести его, как бы вам сказать... предельно быстро и эффективно для себя, я имею в виду в финансовом плане, потому что а вдруг завтра не будет уже бизнеса, а вдруг завтра отнимут бизнес, а вдруг завтра примут какой-то такой закон, что бизнеса не будет, а вдруг завтра поднимут ставки где-то, и поэтому здесь и сейчас мне срочно нужно содрать сколько можно со всех, с кого можно, чтобы себе быстренько отстроить хороший дом, там поставить золотой унитаз, и потом на этом золотом унитазе сидеть и вспоминать золотые времена, как я заработал много денег. Собственно, понятно. С другой стороны, посмотрите, мы могли обидеться на этих всех предпринимателей, которые, например, ставят наценку какую-то непомерную на реальную продукцию. Но ведь есть люди, которые торгуют совершенно чем-то нереальным. Ну, то есть чем-то, чего не существует. Например, ставки всяческие. Да? Например, всякие интернет-казино. И как показывает практика, люди с удовольствием делают ставки, играют в этих интернет-казино, проигрывают там деньги, квартиры, семьи. Ну, в общем, они делают все, что им только хочется, потому что они считают, что завтра они выиграют. И посмотрите, ведь эти компании вполне себе процветают. Что это значит? Это значит, что народ у нас может быть в большей степени хитер, но глуповат. Он думает, что можно выиграть в казино. В казино выиграть нельзя, но, тем не менее, люди пытаются. И беднеют дополнительно. То есть, в принципе, чисто теоретически, если бы люди бы не велись на всякие лохотроны, по-другому это не назовешь, а, например, зарабатывали бы свои деньги, продолжали бы, как они сейчас зарабатывают, и, может быть, вкладывали свои деньги в какие-то реальные инвестиции, да, ну, то есть инвестировали их в реальные вещи не под миллиард процент годовых, а под там 3-4% годовых, если бы они себе не покупали телефонов, которые они себе не могут позволить, если бы они не покупали себе машин, которые они себе не могут позволить, ты возьми себе за миллион машину, если можешь позволить, за миллион, не бери за 3 и в кредит, да, то, может быть, эти люди бы лучше себя финансово чувствовали. Но для этого нужно, во-первых, иметь ангельское терпение абсолютно, потому что ты должен понимать, что не здесь и сейчас ты получишь то, что ты хочешь, да, но только в кредит, а потом будешь выплачивать 10 лет. А тебе придется подождать год, 2, 3, 4, 5, тебе придется копить, тебе придется сохранять эти деньги. Более того, тебе каким-то образом придется бороться с инфляцией, то есть это такая работа интеллектуальная, сложная, с рисками определенными. Куда приятнее, конечно, закинуть все свои деньги, которые есть, куда-нибудь в казино, и а вдруг автомат дает. Но автомат дает только тому, кому принадлежит этот автомат, поэтому жаловаться, в смысле, если вы все проиграли в каком-нибудь казино, не на кого, это значит только одно. Вы человек глуповатый. Ну, так вот, мягко говоря. Стоит ли после этого опустить руки, если вы так проиграли? Да нет, не стоит. Стоит просто вынести урок определенный, да, вынести истину из этой истории. А истина заключается в том, что если вы идете на обещанные какие-то золотые горы будут у того, кто вам их обещал, а у вас ничего не будет. Нет смысла вкладываться в пирамиды, нет смысла играть в казино, от этого вы никогда не разбогатеете, какой бы ролик вам бы там Витя Ака 47 не снял, как бы он там деньгами в этом кадре не разбрасывался. Как бы вам что ни обещали какие-нибудь рэперы или достаточно модные блогеры и прочее. Это все чепуха. Извините, но по подвесочным ощущениям машина за миллион и за 3 миллиона – это небо и земля, пишет Виктор Корга. Да, но за комфорт и за лучшие условия всегда приходится платить. Понимаете, дешевле всего идти пешком, чуть дороже ехать на метро, чуть дороже ехать на такси, да, или, например, на каршеринге еще дороже на такси. Ну и самый дорогой вариант – это, наверное, свой автомобиль, потому что его надо обслуживать и все такое. Если, конечно, вы не будете его насиловать, тогда такси дороже. Чего вы, Алексей, не понимаете? В игромании, пишет Ники. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Лучше один раз напиться крови, чем всю жизнь питаться падалью. Басня о вороне и орле, пишет Скиф. Прекрасно, что вы читали «Капитанскую дочку», прекрасно, что вы знаете эти все вещи. Но, как показывает практика той самой «Капитанской дочки», человек, который говорил о том, что лучше питаться кровью, чем падалью, собственно говоря, был пойман и казнен. Убит — это неправильное слово, казнен. Речь идет, естественно, о Пугачеве, как вы понимаете. Поэтому все эти лихие парни, вот эти, как это, Жиган Лимон, мальчишка симпатичный, сегодня заработал или где-то поднял, завтра это потратил, они обычно хорошо не живут, наследство не оставляют, родовых имений у них нет, у них есть сегодня, а завтра уже ничего нет. Сегодня у них есть с этим друзья-собутыльники, а завтра их все бросают, потому что помогать им никто и не собирался никогда. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Уильям Смит пишет: «Мне в Америке плохо живется, за 25 лет я в Америке сменил 15 новых машин, самая дешевая — $30,000, вот так в Америке живет средний класс», пишет Уильям. Средний-то может быть, а может быть, Уильям, вы просто таксист, так часто меняете машины, потому что другого варианта я не вижу, потому что вот я смотрю, 19-й год, например, публикации. И статистика. Исследование показало, что средний возраст легковых автомобилей в США по итогам прошлого года составил 11,8 года. На западе страны машинам в среднем по 12,4 года. На севере страны по 10,9. Ну вот примерно так. У нас средний возраст 13,1. Ну вот сравниваете 11,8 и 13,1. Такая уж это колоссальная разница, или не такая уж она и колоссальная, как могло бы показаться на первый взгляд, Уильям. Еще интересно, новые машины граждан США, это правда за 12-й год, сейчас может что-то изменилось, меняют раз в 71 месяц. 71 месяц, ну, посчитайте, да, на 12 разделите. Для сравнения, в 2003 году показатель составлял 49,8 месяца, ну, скажем, 50 месяцев. То есть среднее владение автомобилями, вот среднее время владения автомобилем средними американцами увеличивается. Причем серьезно увеличивается. Если сравнивать, например, 3-й и 12-й год. А в 19-м, ну, я уже сказал, автомобиль в среднем возраст 11,8. Так что рассказы о том, что американцы меняют автомобили прям каждый чуть ли не полгода-год, это как бы интересно. Но, наверное, вы либо фанат автомобилей, либо это ваша профессия, либо что-то такое подобное. Поэтому вы нам все карты раскройте сразу, Уильям, чтобы было понятно. Но относительно того, что живется хорошо в Америке, я и не спорю, что там живется хорошо. Но не настолько хорошо, чтобы мы прямо здесь сейчас в лепешку разбились и сказали: о боже мой, о боже мой. Наверное, такие вещи где-нибудь в 80-е красиво бы смотрелись, и действительно мы бы увидели такое колоссальное различие. Знаете, когда пустые полки, очереди за колбасой, а американский магазин — это такое изобилие, где все есть. Ну, зайдите сегодня в любой магазин в России, тоже увидите изобилие, все есть. Проблема-то не в том, что в магазине изобилие, а проблема в том, что не каждый себе может позволить в этом магазине купить все, что он хочет. Вы скажете: вот! А в Америке может? Я скажу: а нет, потому что я внимательно смотрю разные, так скажем, блогерские заметки из Америки и программы, которые, кстати, снимает Discovery. И вот на Discovery я видел программу, где некоторые американцы, не знаю, можно их назвать средними или нельзя, они живут, например, купонами. То есть есть специальная такая ниша, люди живут по купонам. Что такое, собственно говоря, купоны? Они там смотрят всякие газеты, журналы, вырезают из них вот эти вот бумажечки, с этими бумажечками приходят, чтобы получить максимальную скидку. И по этим купонам с максимальной скидкой они закупаются в магазине. Некоторые из них даже организуют себе там в гараже склад какой-нибудь. И вот здесь у меня чипсы, здесь у меня газировка. То есть люди живут по какому принципу? Что сейчас самое дешевое есть, на что сейчас самая огромная скидка, то я и буду покупать. Затовариваю этим и потом это потребляют. Обычно это все, конечно, такая дрянь непонятная. Я даже, ну, с ужасом смотрел, потому что я не понимал, как люди могут на этом жить. Потому что это не похоже на еду, это больше похоже на какую-то вот закуску быструю, ну, так, чисто в удовольствие себе. Но люди живут вот на этом. Почему они это делают? Ну, не от хорошей жизни они это делают, понятно. Потому что человек респектабельный, человек, который себе может позволить что-либо, да, он может ходить в рестораны, он может заказывать еду, он может себя чувствовать хорошо. Вот. Человек, который вырезает купоны из газеты, это, наверное, не самый состоятельный человек. Поэтому уж извините. Хочешь загородный или потешный, там много пахарей из села, не понимаю. Дешево жить не запретишь, пишет Самнео. Да. Так же, как и красиво. В США много коллекционеров автомобилей, а по сути машина там была изначально свободой передвижения, пишет Алексей. Более того, Алексей, мне говорят, что в США машина — это основной вид транспорта, потому что вот развитость, так скажем, общественного транспорта там, ну, не самая высокая. Поэтому вся страна якобы заточена под автомобили, и поэтому автомобиль прямо-таки, ну, необходим. Это русские американцы, привычка, пишет Максим. Ну, как вам сказать, русские американцы? Тех, кого я видел на телеканале Discovery, были чернокожими. Я так подозреваю, что это не русские американцы. Максимум, что вы можете сказать, это афроамериканцы. Но, опять же, это люди не в первом там поколении, поэтому это просто американцы. Вопрос, почему до выборов не анонсировали поднятие цен на коммуналку, пишет Спамбокс. А зачем Спамбокс? Всегда все самые некрасивые, неприятные вещи, они анонсируются уже после выборов. До выборов анонсируются хорошие и приятные. Ну, это достаточно логично. Менять то не меняет, но в лизинг то он их берет, пишет Влад. Да, в лизинг, и, кстати, вот опять же, если смотреть по статистике, американцы в основном берут в лизинг или либо в кредит автомобили ездят. Только включился, что опять Америку ругаем, пишет Памбон. Да вообще не ругаем. Вот понимаете, в чем дело? Вот здесь время говорят, чем мы Америку ругаем? Я вообще ее не ругаю. Но и нахваливать тоже не собираюсь. Я понимаю, что люди, живущие в других странах, они испытывают... примерно те же самые проблемы, которые испытываем мы. Есть люди богатые, есть люди бедные. У кого-то просто побольше богатых, у кого-то поменьше. У кого-то побольше бедных, у кого-то поменьше. Собственно говоря, из этого и исходим. Но мне всегда нравится, когда бедные здесь сравнивают жизнь свою с богатыми там. Это не совсем правильно. То есть богатые с богатыми надо сравнивать, и бедные с бедными надо сравнивать. Тогда это хотя бы логично. А то так вот, знаете, сидишь, бывал чеф в хрущевке на каком-нибудь четвертом этаже, соседи рядом слушают громкую музыку, вот, кто-то где-то кого-то бьет, на улице драка, вот, и ты смотришь фильм о том, ну, не знаю, какой-нибудь «Основной инстинкт». Вот он сейчас вышел опять на экраны в 4К, они его переделали. Вот, смотришь «Основной инстинкт» и видишь, как там живет, например, главная героиня. Она живет в каком-то таком доме на берегу океана, как я понимаю, и этот дом потрясающий, и у нее вообще 100 миллионов, и она такая молодец, и все у нее классно, и сравниваешь ты себя почему-то, свой уровень жизни, с ее уровнем жизни. Ты не сравниваешь свой уровень жизни с уровнем жизни детектива, да, тоже главного героя этого фильма. А он живет в какой-то хибаре вонючей, в которую зайти даже страшно, примерно в такой же, в которой ты смотришь этот фильм. Но сравниваешь ты себя всегда с богатыми, ты никогда не сравниваешь себя с теми людьми, которые примерно в той же самой категории весовой, финансовой, что и ты. Поразительная вещь, но это так. То есть ты смотришь Marvel и думаешь, вот Тони Старк-то живет, вот Тони Старк живет. Ни с кем другим ты себя не сравниваешь, правильно? Если посмотреть видео с регистраторов американцев, то что-то не похоже, что американцы часто меняют машины. Очень многие вообще застряли в 80-х, пишет 386-й. Ники пишет, Ники, ответ такой. Никто не может вам запретить быть богатыми и бедными. Вот. И богатых всегда меньше, чем бедных. И бедные всегда смотрят на богатых в других странах и думают, что, значит, все там так живут. Ну нет, в других странах богатые живут богатые и бедные живут бедные. То же самое. Какая-то такая примерно ситуация. Другое дело, это средний класс. Вот это самый важный момент, чтобы был средний класс, который и не богатый, и не бедный. Хорошо себя чувствует, что-то себе может позволить, ну, роскоши себе позволить, конечно, он не может. И вот средний класс должен вроде как жить хорошо, это должна быть опора всегда страны. Почему? Потому что это самые лояльные люди, это самые платежеспособные люди, это самые, по сути, ну, не знаю, честно это, наверное, нет. Ну, это самые, в общем, удобные для государства люди. Это средний класс. Другое дело, что наш средний класс показал себя еще на болотной Сахарова, поэтому не всегда так получается, что средний класс хорошо себя ведет. Иногда средний класс себя плохо ведет, и на него могут обидеться. И сказать, ах так, ну, тогда мы будем заниматься вопросами не среднего класса, а другого класса какого-нибудь. А по богатому зачем нужен средний класс, пишет Скиф. Богатому средний класс не нужен, это надо понимать точно. Средний класс это вообще, в принципе, ну, как бы ненужная вещь. Средний класс нужен самому среднему классу. Богатым нужно много бедных, и тогда можно просто количеством что-то брать. Ты бедным впариваешь какую-то чепуху, бедные это покупают на последние копейки, играют в какие-то дурацкие лотереи, вырезают купоны и думают, что они кого-то обманули. Очень удобно, эффективно и прекрасно. Но в целом... те технологии, которые сейчас пришли в мир, они, к сожалению, сокращают, конечно, средний класс и сбрасывают людей в классы ниже, как вы понимаете, финансовые, я имею в виду классы, конечно, финансы. Только мы о финансах говорим, мы не о духовности. Вот. Люди лишаются работы, они беднеют, и вот этот разрыв между богатыми и бедными, он увеличивается. Есть ультрабогатые, да, и просто бедные. ну и ультрабедные, а средний класс, он все истончается, истончается. И эта проблема не только наша, это проблема в том числе, например, американская, и, может быть, в первую очередь сейчас это американская, потому что у нас не было и не надо начинать, а у них было и начинает беднеть вот эта прослойка населения. И в целом у них есть такая фишка, они об этом говорят открыто, у них проблема. Они понимают, что их дети не могут жить так, как они, например, жили в 90-е. Вы знаете, что для США 90-е это такая золотая эпоха, та эпоха, когда у нас здесь люди бычки собирали, у них это была золотая эпоха. Советский Союз рухнул, США полностью мировой гегемон, все прекрасно, значит, все живут, как они хотят, все действуют так, как им нужно, никто не смеет им перечить, у них экономический рост, у них все прекрасно. 90-е в США — это конфета. И это был пик Соединенных Штатов Америки, золотая пора, собственно говоря, когда... Трамп говорил «Make America Great Again», может быть, он на эти времена намекал. А потом произошло все-таки потихонечку, произошел откат, так скажем, потому что в том числе подросли другие центры. То есть США не могут жить, американец, средний американец не может жить так, как он жил в 90-е. И это все понимают, и это большая беда, потому что, когда у человека что-то есть, ни в коем случае не стоит у него это отнимать. Если у него этого и не было, он и не чувствует необходимости в этом. А если у него это было, и вдруг этого нет, это порождает социальный протест, это порождает социальные волнения, это порождает, ну, собственно, недовольство, которое в итоге вытаскивает людей на улицу в виде БЛМ, в виде каких-нибудь революций, антиковидников, еще кого угодно, то есть там причина может быть разная. Да, не причина, так, катализатор того, что это происходит, а причина одна, беднеют люди. Средний класс именно. А богатые богатеют. Да не нужно среднему американцу, чтобы все жили как он. Пофиг ему на весь мир, пишет Панк 13. Естественно, как и каждому из вас, не нужно, чтобы каждый жил как вы. Да, вы хотите жить хорошо, а все остальные по барабану. Я имею в виду средний американец и дети средних американцев. То есть дети смотрят на родителей и говорят, вы могли себе позволить, мы себе не можем позволить. Почему? Мы работаем ничуть не меньше, чем вы, а может быть даже и больше. А родители разводят руками и говорят, мы не знаем. И ответ дают большие корпорации. Они говорят, ну потому что раньше ваши родители работали на заводе, там еще где-то на производстве, а сейчас эти производства, собственно, эти позиции, на которых работали ваши родители, они автоматизированы, и ваши родители не нужны, и, соответственно, им приходится искать какую-то более низкоквалифицированную работу. Уж извините. Либо у вас должна быть супервысокая квалификация, и тогда вы будете жить неплохо. Ну да, у нас же блогеры некоторые ездят в Америку, и едут они именно в Кремниевую долину, и разговаривают там именно с успешными людьми, и говорят, вот, посмотрите, как можно жить прекрасно в Америке, да, в Кремниевой долине. Да, замечательно, если ты сможешь туда попасть, это раз, если ты сможешь там выдержать дичайшую конкуренцию, это два, плюс ты еще сможешь там удержаться, плюс ты еще сможешь правильно инвестировать, и твои деньги не прогорят, и тебя не перекупят, и не убьют в конечном счете, да, ну, в конечном счете. Тогда да, ты сможешь. То есть мы видим пример людей, которые приезжают, которых спрашивают, да, это успешные люди. А пример тех, кто прогорел, не приехал, не смог, проиграл, стал нищим, скололся, мы не видим, потому что про них кино не снимают. Некоторые честные журналисты и честные режиссеры, конечно, это делают. В том числе есть, например, американское кино, которое нам во всей ясности показывает, что жизнь в Америке, она имеет разные ипостаси. И, собственно говоря, есть люди, которые живут в автомобилях. Ну, так вот получилось. В силу того, что, ну, с работы их выгнали, они не нужны никому, может быть, технологии, может быть, просто сокращение штата, еще что-то. Они живут в автомобилях. Дома у них нет, потому что дом — это дорого, недвижимость — это очень дорого, и люди не могут себе ее позволить, к сожалению. Поэтому живут, как живут. Кто в машинах, кто в каких-то трейлерах, кто еще где. Живут средненько-бедненько. Проследить это можно по таким фильмам, как «Земля кочевников». Проследить это можно по таким фильмам, как там «Три билборда», например, да, там на границе чего-то там, с чем-то там, Эббинг, Миссури, что-то, я не знаю, даже запоминать не буду. Вот, проследить это можно по таким фильмам, как «Старикам тут не место». Ну, в общем, надо смотреть режиссеров, которые не о богатой жизни американской снимают, и не глянец вот этот нам постоянно и показывают голливудский, а которые, ну, примерно жизнь показывают, как она есть у американцев, а она есть разная, да. Когда человек готов рисковать собственной жизнью и убиваться за миллион долларов, да, и бежать от каких-то бандитов, там, мексиканских или еще каких-то, да, пытаясь себе присвоить деньги наркоторговцев, ну, за миллион долларов. Так-то это 75 миллионов рублей. Не каждый на такое отважится за 75 миллионов рублей у нас. Да, сериал, друзья, посмотреть. «Нью-Йорк как есть», пишет Гюнтер. Как Звягинцев у нас, пишет Панк 13. Ну, наверное, да, как Звягинцев у нас. Жил в Америке, могут посадить в тюрьму за долг в $100, и шанс быть застреленным на заправке или в магазине больше, чем в России, пишет Влад Б. У них очень серьезное отношение к налогам. Если ты не платишь налоги, это величайшее преступление. Я слышал, что это обосновано тем, что они сами платят за себя налоги. У нас как-то принято, что работодатель за человека платит налоги. У нас только индивидуальные предприниматели или там самозанятые люди, они умеют платить налоги. Так в целом у нас работодатель за человека платит налоги. У них же, якобы мне так сказали, уж не знаю, правда, неправда, люди платят налоги сами за себя. А зарплата, кстати, обычно указывается еще до вычета налогов. Вот когда мы видим какую-то сокрушительную зарплату, это до вычета налогов. Сериал «Друзья. Сказка и небылица». Таких квартир не было, не могло быть у героев, пишет Елисей Змытич. Политкорректнее говорить «медианный класс», пишет Смит. Да, пожалуйста. Художественный фильм «Палмер». Мне понравилось кино, пишет Александр. Не смотрел, поэтому не могу сказать, Александр. Вот, значит, пролетариат у нас сейчас, а не средний класс, пишет Максим. Нет, пролетариата у нас нет, дорогой Максим. Все мы используем наемный труд, все мы мелкая буржуазия, обратите внимание на это свое пристальное, потому что если бы у нас был пролетариат, то этот пролетариат можно было бы на что-нибудь поднимать. В общем-то, все те, кто опираются на идею поднятия куда-то пролетариата, довольно быстро прогорают. Собственно, поэтому, наверное, и наши коммунисты отдрейфовали от каких-то таких настоящих коммунистических идей к социал-демократическим. Собственно, ничего в них такого, знаете, революционного в этих идеях социал-демократических и нет, да, вот это вот. Ничего нового мы там не увидели. А чего можно поучиться у США, есть что можно перенять, пишет Дункан. Да, у США можно поучиться, на мой взгляд, правильному пиару всего того, что у них есть. Это нация, которая умудрилась булку с котлетой разрекламировать так, что вы все хотите купить булку с котлетой даже за 500 или за 700 рублей, если вам ее продает, например, какой-нибудь российский рэпер, с позволения сказать. Да? То есть американцы умеют красиво продавать все. Они умеют продавать мечту, они умеют торговать будущим, они умеют это будущее красиво описывать и обещать. И они в этом смысле лучше из нас всех сейчас, и они очень большие молодцы. Они торгуют сейчас, например, будущим космическим. Они рассказывают, что вот мы сейчас полетим на Марс, мы полетим туда. Они везут туристов в космос, хотя этот космос по нашим меркам и не космос. 80 километров, извините, мы это космосом даже не считаем. Но они это считают космосом, это обязательно пиарится, это привлекает туристов, да, соответственно, деньги. То есть они на всем умеют красиво заработать. Это второй пункт, которому нужно поучиться американцев. Монетизация всего. Они прекрасно умеют торговать, они прекрасно умеют продать что-то, кому, что никому не нужно, но продать это так, что как будто бы это что-то потрясающее, необходимое, и без этого жить нельзя. Ну, обратите внимание на тот же самый iPhone, да, вот который передо мной, кстати, тоже лежит. iPhone уже давно не самый передовой телефон, но, тем не менее, американцы умеют каким-то образом так его продавать всему миру, как будто бы он самый передовой. Хотя, давайте будем говорить откровенно, китайцы по многим параметрам уже айфоны обскакали, уж корейцы, молчу просто. Но каждый раз новый айфон — это событие, это какие-то очереди сумасшедших у нас, в том числе в стране, где-нибудь на Тверской, ну, в общем... психопатические вещи происходят, да, аберрация, аперцепция, по-другому не назовешь, поэтому они умеют красиво все продать, они умеют красиво продать свой образ жизни, они умеют красиво продать будущее, прошлое и все что угодно, да, красивую картинку создают, этому нужно учиться, но для этого нужно быть мастерами пропаганды, по-другому никак не получится, если вы не будете мастерами пропаганды, то вы, собственно, ничего пропагандировать и не сможете. Американцы великие мастера пропаганды, во всяком случае, до последнего времени точно были. Сейчас интернет ими созданный, и когда-то позволивший им свою пропаганду распространить на всю территорию, на территорию почти всей планеты, играет им не на руку, потому что в этом интернете вдруг научились работать и заниматься пропагандой другие государства, что, конечно, американцев смущают, и они пытаются с этим бороться, но у них пока не совсем хорошо получается, да. Обычно истерические какие-то вещи происходят, типа «продайте нам ТикТок, а если не продадите, мы все закроем». Я настаиваю, не российский рэпер, а пародист негров, пишет 386-й. США мировой топ-менеджер, пишет Александр Ленни. США мировой торговец. Ну и, как понимаете, если ты мировой торговец, то ты и живешь лучше, чем те, кому ты продаешь. Торговец всегда себе немножечко оставляет. Обратите внимание на некоторые европейские государства, основная прибыль которых это, например, банковское дело. Как они европейские, не европейские, но там, они отделяются от Европы, то присоединяются к ней. Но, тем не менее, посмотрите, например, в Великобритании, собственно, из чего у них строится бюджет, и вы удивитесь, что они просто... Знаете, есть такой анекдот. Да? Нам принесли килограмм там, масла или сала, ну, как кто рассказывает этот анекдот, и мы отдали назад килограмм масла. Вот. Скажите, учитель, а в чем смысл тогда банка? Он говорит, ну вот видишь... Говорит, на руки посмотри, он посмотрел на руки. Говорит, что ты там видишь, жир. Ну, вот как-то так. То есть смысл в том, что потихонечку с операцией, с процентиков, с чего-то еще, некоторые государства очень красиво умеют зарабатывать, и поэтому у них приумножаются капиталы. Вот. Если бы мы всему этому научились у американцев, мы бы не победили в той войне, пишет Эдмон. В той — это в какой? Это вы имеете в виду Вторую мировую войну или что? Так в этом суть торговли, пишет Андрей. Абсолютно верно. Вы знаете, некоторые же не понимают, на чем зарабатывают банки. Вот пойди по улицам да спроси у людей, на чем зарабатывает банк. И вот смотрите, вы не берете кредит у банка, вообще не берете кредит. Вот. Единственное, что хранятся у вас деньги там на карточке. Вот с чего зарабатывает банк? Странно. А зачем ему тогда вас обслуживать, правильно, этому банку? Не знаю, а зачем тогда? Значит, с чего-то зарабатывает. А с чего? Ну, с обслуживания и зарабатывает, с процентика с определенного зарабатывает. Может быть, процент с транзакции идет ему какой-то по договоренности с какими-то платежными системами. Ну, много чего еще интересного. Вот оно и зарабатывается. А казалось бы, а где? А плюс, если ваши деньги лежат на счету в банке, то банк, в принципе, это же просто циферка, да? Он может ваши деньги использовать в своих операциях. И, например, пока у вас на депозите лежат деньги по 3%, он зарабатывает на них там 5%, 10%, 12%, а может быть 15%. Ну вот, а вам отдает, естественно, 3%. Все в целом по-честному, но они умеют лучше зарабатывать. Почему? Потому что они специалисты, а вы нет. Потому что они умеют, а вы не умеете. Вот и все. Так вот и живем. Так и некоторые государства живут. Обратите на это свое пристальное внимание. Собственно говоря, с чем пытались бороться коммунисты? С ростовщичеством, да? С перепродажей, с продажей долларов и прочего, прочего, прочего. Вот у нас за это сроки люди получали, если кто-то вдруг валюту продавал. Ну, «Форца», посмотрите сериал хотя бы даже. В «Дикси» картошечку картой оплатил, копеечка банку упала, пишет Савелий. Все банкиры с пятой графой. Что за... В США профсоюзы сильные, рабочих в обиду не дают, пишет Виктор. Раньше желтые учились у нас, а теперь где угодно, только не у нас, Юлия. Что за желтые? В баскетбол можно учиться и авианосцы строить, пишет Максим. В Узбекистане зарплата $100, а в Европу и Америку из бывших советских восточных республик не пускают. Украинцы больше не едут в Москву. В Европе они получают 1500 евро в месяц, в Америке $3000, пишет Уильям Смит. Все так, да не так. Опять же, мы смотрим статистику и видим, что, например, за 2019 год основная часть людей, которые приезжают у нас сюда на заработки, это украинцы. Вот. Потому что, например, чтобы поехать туда и заработать там, нужно знать язык. Как и здесь нужно знать язык. Но украинцы все знают русский язык. Ну, наверное, практически все знают русский язык. А вот английский, например, они могут не знать, или немецкий. Поэтому они едут сюда и зарабатывают здесь. Плюс рассчитывать на хорошую работу там может только очень хороший специалист. Мы же говорим о людях, которые, собственно говоря, наверное, не самые там какие-то умопомрачительные специалисты. Вот. И... у них есть шанс здесь подняться чуть выше, чем там. Потому что там ты будешь, например, мыть посуду, а здесь, например, ты сможешь получить какую-то работу получше, поприятнее, поудобнее и не такую ужасную. Ну, плюс отсутствие языкового барьера, отсутствие культурного барьера, ну, и надежда на то, что когда-нибудь, может быть, Украина и Россия все-таки воссоединятся. Ну, такие тоже бывают люди с такими надеждами. Заработок 3000, а дай за жилье 1500, примерно, пишет Влад Б. Ну, у меня знакомая одна уезжала в Чикаго жить, я уже рассказывал эту историю не раз. Сейчас, ну как не сейчас, она уже года полтора, наверное, два вернулась назад, живет в Москве и, собственно говоря, В ус не дует. Но хотелось ей вот жить в Америке. Ну, попробовала. Украинцев уже отправляют домой из Германии. Тех, у кого нет регистрации, сейчас штраф фирмам 200 тысяч евро, пишет 2 литра. В Штатах ты 80% отдашь от заработка на налоги, аренду и прочее, пишет фрау Моргентау. И это суровая правда жизни, в том числе тоже фрау Моргентау. В принципе, я пришел к одному выводу. Однажды я слышал от предпринимателя, по-моему, Потапенко это говорил. Почему те, кто не могут заработать здесь, думают, что они заработают там? Скорее всего, если ты не можешь заработать здесь, там ты вообще ничего не заработаешь. По одной простой причине. Все-таки, когда нет культурного барьера языкового, когда тебя воспринимают как своего, легче наладить связи, легче начать работать и легче начать зарабатывать. А вот когда это все есть, я имею в виду барьеры, тогда зарабатывать намного сложнее. Поэтому предположить, что при всех плюсах, которые у вас есть здесь, вы не можете заработать, а там заработаете при всех минусах, можно, но это нужно делать невероятно осторожно. Скорее всего, это розовые мечты. 10.00 новости. Десять часов пять минут, понедельник, сентябрь, день 27-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот Юлия пишет, а в начале 70-х в СССР были запорожцы с электрической задницей. Все повторяется из года в век. То есть запорожец был первой электрической машиной или что, Юлия? Украинский автопром, кстати. Ну, ладно, советский на самом деле. Сейчас и запорожца нет. Ну, добавьте звука. В немецкий парламент впервые избрана женщина-трансгендер. Тессе Гансерер... Гансерер, может быть, из Баварии от зеленых набрала в своем округе 23,6%. У нас есть фотография. Покажите, пожалуйста. Посмотрите на первую женщину-трансгендера в немецком парламенте. Тесса Гансерер. Гансерер. Ну, как по мне, это просто рок-музыкант какой-то надел платье, да? Так. Есть какое-то ощущение, что дальше он что-нибудь споет из разряда там... Так бесконечно морская гладь, как одиночество мое. Есть, да? Здесь от судьбы мне не убежать и не забыться сладким сном. Что такое? Ну, по-моему, есть. Еще включи. Вот так вот вариант. Возьми мое сердце, возьми мою душу. Нет. Какой-то нужен еще. Этот парень был из... Нет, этот... Не помню, тональность, неважно. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был из... И всегда и везде что-то там влюблялся в белый свет. И гнал свой байк, а не лимузин. Таких друзей больше нет. Ну ладно. И в гостиной при свечах он танцевал как бог. Сейчас на ЗАЗе «Ладу Весту» собирают, украинцам нравится. Вот это поворот, пишет Агафон. Это ангельская пыль. Отсыл к Меркель, пишет Панк 13. Актеры Ширли-Мырли, как его, пишет Алексей. Новый солист Арии, пишет доктор Герман. Ну ладно, без обид. Значит... Уильям Смит, не надо врать, у нашего главного конструктора был «Шевроле КБ» имени Сухого, пишет Виктор. Да, сегодня «Шевроле» никто состоятельный не покупает себе, обратите внимание. Сегодня состоятельные люди берут себе немецкий автопром. Кто сейчас берет «Шевроле»? «Шевроле» так, машина для небогатых людей уж. Убавьте басы, у вас очень фонит микрофон, пишет Миру Мир. Миру Мир, постараемся, может быть, просто я стал басовит. Постарел, так сказать, да. Ладно, есть на самом деле важные новости, смотрите. Глава региона после его отрешения президента от должности 5 лет не сможет претендовать на пост руководителя региона, комитет Госдумы сообщает. А еще в Госдуму внесен законопроект, обязывающий всех губернаторов наименоваться главами регионов. То есть что? Не, подождите, и что, и в... и в Татарстане будет тоже глава региона, а то там у нас президент все время, чтобы быть глава региона. А? Вот, кстати, Рамзан Ахматович уже давно именуется главой региона, а не президентом. Обратите на это свое пристальное внимание. У нас есть только такое ощущение, что это законопроект только под один регион создан. Называется этот регион Татарстан. Там у нас президент. И знаете, что у нас в России два президента? Это наш президент России. И еще есть, не знаю, что за фишка такая, почему-то президент Татарстана. Почему-то всем запретили так говорить, что они президенты. А то у нас было раньше очень много президентов. А вот одному разрешили. Все теперь? Все теперь? Ну, посмотрим. И даже ваше сиятельство теперь не надо добавлять при обращении, что ли, говорит прогрессор. Ну, как это прогрессор? И сапожок целовать, и ваше сиятельство добавлять обязательно. В Башкирии есть президент, пишет Григорий. Нет, его президентом не называют. Его называют главой республики. А вот президентом называют у нас только, значит, главу Татарстана. Потому что республика, все республики отменить, пишет Ники. Не, подождите. Ну вот республика тоже вы говорите. Значит, Башкирия республика, тем не менее, не президент. Башкортостан, кстати. Если уж Татарстан, либо Татария, Башкирия. Так, два варианта. Потому что республика. Кто президент Татарстана, пишет Виктор. Получается, что никто. Теперь нет президента в Татарстане. Теперь глава республики, глава региона. Тем более, внесен... подождите. Законопроект только внесен. Он еще пока не одобрен, но я думаю, что одобрят, конечно. На самом деле, это правильно, на мой взгляд. Горячо поддерживаю эту инициативу. Президент в стране должен быть один, а все остальные должны быть главами регионов. Это абсолютно правильно, и придумывать здесь ничего не надо. Глава региона и глава региона. Потому что, когда в стране несколько президентов, начинаешь путаться. Это нехорошо. Ощущение некого отсутствия некой централизации. Здесь президент, там президент. Как будто бы государство в государстве, как будто бы страна в стране. Как будто бы есть какая-то страна, которая вроде как и наша страна, а вроде как и не наша, потому что какой-то у них свой президент. Это не очень хорошо, на мой взгляд. Просто глава региона на татарский переводится как президент, пишет Миру Мир. А и мэр только в Москве, пишет Григорий. Да не, мэр может быть в любом городе, почему только в Москве? «Даешь империю!» — пишет Денис. Ну ладно, окститесь, Денис, расслабьтесь. «Верховный правитель, президент — иностранное слово», — пишет Григорий. Ну, и царь ведь иностранное слово, и император — иностранное слово. «Верховный правитель» — в принципе, наверное, неплохо. «Дай ош», — мне пишет Ники. «Это еще губернаторов запретят», — пишет Панк 13. «Да не, я думаю, что нормально». Хотя нет, обязывающий всех губернаторов наименоваться глава региона. То есть теперь вообще губернатор не губернатор? Не будет теперь название губернатор? Будет теперь глава региона вообще? В принципе, все у нас глава региона теперь будут. Интересно. А вы, наверное, правы. Обязывающий всех губернаторов наименоваться главами регионов. И мэр, и не мэр, а городской голова, пишет Максим. Президент и главный президент, пишет Виктор. Федеральный президент, региональный президент, пишет Зурита. Зурита, если позволите, меня раздражают региональные министерства. Ну, в смысле, региональные министры. Почему вот это у нас? У нас есть министры федеральные и есть министры региональные. Зачем так сделано? Не понимаю. И мэр Москвы будет глава Москве, пишет Григорий. Великий князь, пишет доктор Герман. Ладно, пойдем дальше. Но в целом, если приведут это все к общему знаменателю, это абсолютно правильно, потому что этот разнобой и непонятки никому не нужны. Есть предложение Аким, Вседержитель и так далее. Около трети россиян готовы переехать в новые города Сибири. Такие данные получил банк открытия в результате опроса 1015 граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Ну, насколько это социологическая выборка, уж не знаю, но Вот если взять 1015 граждан в возрасте от 18 до 65, то тогда получается, что треть из них готова переехать в новые города Сибири. Для более чем четверти опрошенных причиной для переезда может быть гарантированная работа и высокая зарплата. Вот я же сказал, что это самое главное. Вот мне эту тему с кем не обсуждал, эксперты, старшие, так скажем, старшее поколение, все начинают рассказывать всякое непонятное. Они все рассказывают всякое непонятное. Я говорю, главное – это заработная плата, деньги. Самое главное, мы живем в рынке. Соответственно, высокая зарплата — это самое главное. Че я буду здесь тусоваться там в Москве, в Питере или где еще угодно за копейки, когда там у меня будет нормальная работа и больше будет заработная плата. Это самый главный мотивационный ресурс. Деньги. Все, все правильно. Вот молодцы, спасибо большое четверти опрошенных, потому что они правду сказали. Еще 12 готовы при условии выплаты подъемных средств выше 1 миллиона рублей. Деньги опять! Молодцы, 12%. Все очень четко. Все. Все, кто говорят, мы готовы переезжать, значит, ну не все, а большинство говорит, нам, знаете, денег дайте, и мы вот готовы переезжать. Вот нам, главное, денег дайте, чтобы и зарплатку хорошую, и вот чтобы мы там жили, подъемные средства нам дать, денежек там. Мы потихонечку себе там в квартирке обустроим, купим, все у нас будет хорошо, машины купим, будем кайфовать в Сибири. У нас привязки к вашим вот этим мегагородам, которые вы так любите, вообще нет. Но мы с удовольствием поедем за хорошей зарплатой. Вот я так и говорил, так оно и будет. Если только там будет хорошая зарплата. Я каждое утро выхожу в Петербург, я не готов выходить каждый день в Сибирь, пишет Григорий. Поэтому кайфуйте там, в Санкт-Петербурге, Григорий. Вы не относитесь к тем, к той трети россиян, которые готовы махнуть, не глядя в Сибирь. Читай мою фамилию, Алексей. Константин Нарлы, пишет мне. Фамилию прочитал. 7373948, телефон прямого эфира. Ну что, все оказалось просто и понятно. На высокие зарплаты, хороший уровень жизни, и мы поедем хоть в Сибирь, хоть куда. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Москва, Анна.
Да, Анна.
Я реалист, прагматик, с банками дружу, проценты капают, но сегодня...
Знаете, как говорят в среде молодежи, ловешка мутится.
Ну да.
Так.
Но вы говорите, сегодня день 27-й, а у меня круглая дата. Нельзя ли для души, если нельзя, я пойму. У меня круглая дата. Нельзя ли музыку Шнитке хоть на несколько секунд? Его космическая музыка. Один раз в жизни слышала, больше никак не получается. Может, вы поможете?
Я сейчас как бы выясню этот момент. Но на всякий случай выясню.
Хоть на несколько секунд. Это что-то неимоверное.
Это что-то неимоверное. Так, значит, космическая музыка Шнитке.
Шнитке.
Так и называется, космическая музыка?
Да, да,
прекрасно.
Да. Там звуки неповторимые.
Неповторимые звуки. Сейчас посмотрим. Подождите. Шнитке. Спасибо вам, кстати, да. Подождите. Прибавим перцу эфира. Космическая. Тут уж, наверное, за авторские права-то нам не предъявят претензий. Музыка. Так, ну-ка. Музыка до дрожи, полет. Космическое, говорите? Сюита из кинофильма «Экипаж». Нереально космическая музыка, меняющая представление о балалайке. Нет, это не то. Полет. Может быть, полет вы имеете в виду? Может быть, Шнитке, может быть, полет. Что вы скажете? Есть кто-нибудь? Шнитке, литовец. Нам такая музыка. Он человек мира, поэтому. Шафутинского. Леха, аккуратней, там мат. С миру по Шнитке. Слушайте, подскажите, название это правильно. Вот мне сказали, космическое, а интернеты не ищут мне ничего космического. Не ищут. Ладно, 7373948. Мы пока еще же с вами все равно обсуждаем моменты переездов, так скажем. Я еще попутно смотрю, Шнитке, не Шнитке. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир.
Да.
Главный момент переезда будет заключаться еще со многими нашими бытовыми с нашими бытовыми событиями. Как всегда, у нас мент с уголовником изнасиловали 12-летнюю девочку. Вот как с этим быть? Почему вы эту новость не озвучиваете? И почему Колокольцев до сих пор не снимут
сложности? Скажите честно, да, да, какая мне разница, пусть с ним, пусть не снимут, мне без дела это все. А по поводу того, что...
То есть про города вам интересно говорить, а то, что безобразие все время творится у нас в нашем новом построенном государстве, все время это.
Скажите интересно. Мне, пожалуйста, да, может пожалуйста. Быть, тысячу лет назад было по-другому? Или сто?
Тысячу лет назад за
или,
такие вещи
или две тысячи
одно место назад. Бы давным-давно отрезали бы.
Ну вот и отрежут.
И министра внутренних дел бы сняли бы тысячи нет. лет. У нас
да не было министров тысячи лет назад, ну...
Вы, ну, как же не
но было? Я понимаю, что вы борец за справедливость. Но я понимаю. Да но я же вам,
а
я же вам
говорю... Это не безразлично. Вот вы, так сказать, все не время сказать, фигурируете патриотическими какими-то...
Да никакими не фигурирую я патриотическими. Я вообще говорю на тему, которая мне интересна.
Какими-то достижениями, новые города. Почему ну, старые что? Города нельзя отремонтировать, привести их к состоянию?
Ну, понимаете, вы во мне начали с каких-то насильников. Теперь почему нельзя старые города? Мне на какой вопрос
да
отвечать?
Я вам про одно и то же говорю, что сколько...
Да нет, вы мне говорите о том, что вы недовольны тем, что мир несправедлив и ужасен.
Вот. Положишь ноги на стол, есть такая старинная поговорка.
Ну, кто положил-то эти ноги-то?
Это старинная поговорка.
И кто это свинья? Ну, что, кто положил-то ноги
ну,
куда?
Ну, то же самое, переделать полицию, милицию в полицию, а полицию в милицию одно и то же происходит.
Что делать-то, как вы мне объясните, что делать, что делать?
Вот эту новость надо было бы, например, для... более характерного и красочного.
Хорошо, ну вот вы о ней сказали. Теперь, пожалуйста, скажите, что делать, чтобы мир стал без преступников, убийц, воров, мошенников? Как, что сделать?
А я вам подскажу.
Давайте.
Вот вы тогда когда-то подняли тему, к примеру говоря, о
давайте.
Том, что значит, ну, преступление.
Ну, подсказывайте только
нас,
быстрее, пожалуйста.
У нас начали появляться ну? преступления, стрельба в школах, прочее, прочее.
Да.
Поясните, пожалуйста, Алексей. В таком случае.
Сначала прямо, будьте добры, подскажите уже, прямо, да. подскажите, потому да. что вы меня все просите вам пояснять,
жестко,
но давайте жестко, уже объясните.
Жестко пресекать. Вот таких событий не происходит же у нас в Чечне, в Дагестане.
Как каких?
Захват детей, например, расстрел там что-то, потому что там каждый знает, что за
ними. Жестко пресекать. То есть, что, принцип Талиона, око за око, зуб за зуб.
Да не то, что око за око, зуб за зуб, там даже таких понятий нет, чтобы кто-то пришел в школу и расстрелял детей.
Угу, нет
там
таких
даже
понятий.
В голове страшно предположить, что
то
такое
есть,
может быть.
Хорошо, значит, идея какая? Политика. Следующий президент России да. должен быть Рамзан Кадыров, и, потому что он знает, как настроить, значит, эту историю.
А почему следующий-то? А почему нынешний-то не может так сделать?
А потому что очень уважает Рамзан Кадыров нынешнего президента и говорит, что он все делает правильно. Но вот следующий может быть Рамзан
он
Кадыров.
Я разве сказал о том, что он делает неправильно? Просто надо...
Такие... Да не, я не понимаю, у вас какой-то очень странный подход. Да. Значит, следующий президент России Рамзан Кадыров, и это позволит сделать так, как в Чеченской Республике везде, и вы будете довольны. Правильно я понимаю?
Но почему в Чеченской Республике? Так должно быть
как?
Везде.
Ну, как в Чеченской Республике, чтобы было везде. Если следующий президент будет Рамзан Кадыров, в общем, вы довольны будете. Правильно?
Ну, а вы разве не будете довольны?
Не, ну вы мне ответьте хоть на один вопрос, или вы так и будете мне задавать. Но вы будете довольны или нет? Следующий президент России Рамзан Кадыров, вы довольны таким решением? Вам нравится?
Не могу ответить на это.
Не можете ответить. Вот в этом и есть ваша хитрость. Вы заходите, задаете тысячу вопросов, ни на один из них у вас нет ответов, но вы возмущены, и вы знаете, как сделать мир лучше, вот. Но, тут, к сожалению, не предлагаете ни одного из решений, как сделать этот мир лучше. У вас ко всем претензии, вы всех не любите, при этом всех критикуете, но что-то ничего предложить не можете. Вот в этом основная загвоздка всегда и есть. Обычно критикующие люди ничего не могут предложить. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание и все остальные. Когда вас кто-нибудь критикует, вас лично. Ну, скажите, старик, предложи, пожалуйста, решение. И как ни странно, в 99% случаев у вас не будет никакого вообще решения. Я ответить не могу. Ну, отлично. А что ж нитки, пишет Телемакс? Да не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Я пытался что-то найти, но что-то как-то не находится абсолютно. Ну, вот есть некоторые симфонии. Я могу фоном включить симфонию. Я думаю, что за это нам претензий не будет. Включите нам фоном симфонию. О, не, видите, я еще и сам фоном там иду. Это нехорошо, я сам себя слышу. Короче, у нас с технической точки зрения, уж простите, шнитки включить, ну, никак не получится. И еще и говорить. Центр мирового ислама России, это будет очень интересно, пишет Агафон. Агафон, я давно предлагал эту идею рассмотреть. Потому что если бы мы были центром, ну, если бы мы были бы страной ислама, мы бы были бы центром ислама, точно. Посмотрите на карту внимательно, и оказалось бы очень интересно. Но вряд ли это возможно, но тем не менее. В Чечне алкоголь запрещен, вы этого хотите, пишет Григорий. Да нет, я хочу, чтобы слушатель... Вот смотрите, Григорий, все очень просто. Вот звонит слушатель, и он всем недоволен. Он задает миллиард вопросов. А почему не взяли эту тему? Ну, могу взять. Про расстрелы в школе мы темы с вами обсуждали, в институте обсуждали. Где-то какой-то, значит, как я понял, полицейский, значит, изнасиловал кого-то. Мы обсуждали и полицейских, которые насилуют, в том числе и своих сотрудников. Такое было. Помните, девушку изнасиловали какие-то полицейские. Во всяком случае, она их в этом обвиняла. Мы обсуждали с вами и ОВД «Дальний». Мы можем обсуждать криминальные новости раз за разом. В целом, это практически ничего не меняет. Почему? Ну, я себе отвечаю на этот вопрос очень просто. Пример «Звездные войны» есть такой фильм. И вот давным-давно в далекой-далекой галактике, да, вы видите, как средний житель... Ну, чего это, империи межгалактической, заходит в бар, а в баре происходит все то же самое, что происходит и сейчас, и будет происходить еще и через 1000 лет. Там собираются люди, которые выпивают, там собираются люди, которые развлекаются с девочками какими-то, там собираются люди, которые употребляют странные вещества, странные какие-то люди, которые пытаются что-то перепродать, там собираются убийцы, воры, мошенники и прочее. Это я к чему? Это я к тому, что человеческие грехи, они, в общем-то, неискоренимые. Но так получилось, что человечество, оно таким образом устроено, что грех искоренить нельзя. Ну, а человек всегда будет грешить. Другое дело, что вы можете стараться от этого греха быть подальше. Но что вам дает возможность не грешить? Наверное, соблюдение определенных постулатов, которые заданы были кем-то когда-то. Удобнее, когда постулаты задает Бог, да, потому что с Богом спорить у вас не получится. Поэтому постулаты религиозные, они самые мощные, правильно? Потому что одно дело, когда там Леша Гудошников или Владимир Ильич Ленин вам что-то придумал, тут можно поспорить, мало ли что там Ильич сказал. Когда Бог говорит, это да, это совершенно другое. Но для этого в Бога надо верить, понимаете, в чем дело. А люди некоторые в Бога абсолютно не верят, поэтому для них не существует никаких незыблемых постулатов. Например, не убей, там, не укради и что-то подобное. Для них это, в общем, такая дефиниция переменная. Сегодня да, завтра нет. В каких-то условиях можно, в каких-то условиях нельзя. Да и даже Слово Божие в этом смысле по-разному пересматривается. И разные есть подходы, что в одних условиях убивать нельзя, а в других все-таки, когда за други своя, то можно. Мы об этом с вами разговаривали. Это такой долгий, сложный разговор, в результате которого мы получим больше вопросов, чем ответов. В связи с этим гораздо проще понять, что человечество само по себе достаточно греховное, и оно не идеальное, идеальным быть не может, потому что идеальным может быть только Царствие Небесное, значит, или идеальным может быть сама идея, например, какого-нибудь светлого будущего при коммунизме, но реализовать эту идею, к сожалению, невозможно. Как только вы строите эту Вавилонскую башню, идеальную, она обязательно сломается, потому что все на ней поссорятся, потому что вот не смогут друг друга понять, да, разные языки у людей, они друг друга не понимают. Потому что что, русскому хорошо, немцу смерть, знаете, есть такая поговорка. Потому что одному хорошо в жаре, другому в холоде, одному хорошо быть мужчиной, другой хочет неимоверно стать женщиной и прорваться там во власть где-нибудь в Германии, фотографию я вам уже показывал. Некоторые считают нарушением, когда мужчина превращается, так скажем, в женщину, да? А некоторые считают, что это очень хорошо, это правильно, и не стоит ограничивать. И вот люди так вот живут, так вот и спорят. Потому что у всех разные воззрения. А могут ли быть у людей одинаковые воззрения всегда? Ответ очевидный – нет. Потому что никогда в истории человечества еще не было так, чтобы у людей на Земле у всех были одни и те же воззрения. Были некоторые попытки, взять всю власть в одни руки, под одну идеологию. Все эти попытки потерпели крах. Национал-социалисты потерпели крах. Интернационал-социалисты потерпели крах. Христиане в этом смысле потерпели крах. Да и другие религии тоже потерпели крах. Кто еще там у нас потерпел неудачу и фиаско? Конечно, демократы терпят крах прямо сейчас. Нет одной идеи, которая устроила бы всех. Так устроено человечество, так получилось. Нас много, и мы очень сильно разные. И одному что-то хорошо, а другому это вот совершенно не нравится. Вот одному нравится, понимаете, одно, а другому другое. Вот так. Поэтому будут убийцы, будут насильники, будут воры, будут мошенники. Мы будем с ними бороться изо всех сил. Мы будем всегда охать и ахать, когда будем видеть таких людей, например, в погонах. Это всегда будет проблемой, но такое всегда будет. С этим надо бороться, но это бесконечно. Это как с ветряными мельницами. Потому что если вообще не бороться, то тогда, может быть, государство и общество будет разрушено. Поэтому общество, конечно, должно отстаивать себя в этом смысле. Большинство, по крайней мере, в этом обществе. Заступаться за слабого против того, кто использует свою силу не по назначению. «Звездные войны» — это же продуманный сценарий, опять же, людьми. Так что нелепый пример, пишет Павел Кузяков. Павел Кузяков, с одной стороны, нелепый пример, приведите мне лепый пример, если вы такой знаток лепых примеров. Понимаете, в чем дело? Атеисты ведь вам скажут, что и Священное Писание, например, написано не Богом, а людьми. И тогда скажут они, что это тоже нелепый пример. Поэтому я предлагаю судить как? Чтобы, ну не то, что даже судить, а как рассуждать я предлагаю. Я рассуждать предлагаю следующим образом. У нас есть идеи. И идеи идеальной, подходящей всем, к сожалению, еще пока нет. Либо она есть, но ее не хочет принять какой-то человек, потому что в нем царит дух противоречия. Вот и все. Ну, слушайте, когда-то в эфире я сказал, что Пересвет наш герой, Александр Пересвет, наш монах. А мне начали говорить, да какой он вообще герой. Ну, вот удивительные вещи, но это так. Скажешь, маму надо любить, а кто-то скажет, а мама меня в детстве била, я ее не люблю, почему я ее должен вообще любить? Все настолько индивидуально, что аж страшно становится. 10:30, всем благодарен за сегодняшний эфир, за дискуссию, за аргументы, за споры тоже благодарен. Встретимся завтра, и да пребудет с вами сила.